заряджай мозок. Слухай Радіо М. Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. 28 червня 1996 року була укладена Конституція України. І сьогодні, 28 червня вже 2021 року, ми святкуємо 25-ту річницю цієї величної події в історії нашої країни. А в ефірі для вас, друзі, в ефірі Радіо М, програма «Сторінками Біблії». Мене звати Середа Ігор, і, як завжди, у студії зі мною мій колега, співведучий, теолог та пастор Реформатської церкви «Благодать», пастор Сергій Миколаївич Накол. Я вас вітаю, пасторе.
Вітаю, Ігоре, і вітаю усіх друзів.
Давайте ще раз привітаємо усіх нас. Вітаю вас.
Вітаю, Ігоре, і вітаю усіх друзів.
Клас, це працює. І ми дійсно вітаємо усіх наших слухачів та глядачів, які долучаються до нас у прямому ефірі, або будуть слухати цей ефір у записі. Друзі, все дуже просто, ви можете до нас долучатися. Це можна зробити на нашій сторінці у Фейсбук проєкту «Сторінками Біблії», а також можна це зробити у проєкті наш YouTube-канал «Радіо М Медіа», наш Facebook «Радіо М». Друзі, долучайтесь, підписуйтесь. Ну, якщо ви слухаєте нас на FM-хвилях, вам величезне вітання. Додаток, сайт. Тож, друзі, долучайтеся, будемо ми сьогодні дуже і дуже активно говорити. Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13. Або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий. Ми продовжуємо, друзі. І сьогодні тема нашого ефіру – це Конституція і Бог. До чого ці дві, здавалося б, такі несумісні речі, який це Бог і що це Конституція, про що можна говорити, ось цьому, в такому ключі ми сьогодні побудуємо наш ефір. І готуючись до нашого ефіру, ми якраз таки сиділи з Сергієм Миколаївичем Наколом, спілкувалися, і Сергій Миколаївич сказав мені таку певну преамбулу, яка є у Конституції України. Але перед цим, як ми її розкриємо, знаєте, просто декілька цікавих фактів, що Україна останньою з усіх колишніх радянських республік прийняла нову Конституцію. Цікаво, чому так? Чому всі країни після розпаду Радянського Союзу швидко це все зробили, прийняли, а ми чекали, ну, виходить, що скільки це? Майже 5 років з того часу, тому що незалежність у нас була проголошена ще в 91-му році в серпні, 24 серпня, а Конституцію прийняли аж майже через 5 років. Як ви гадаєте, чому так? Чому так? Я просто ще був маленький тоді досить, і так, більш-менш, ну, не пам'ятаю. А ви, я думаю, що вже були тоді свідомими в той час.
Я пам'ятаю то время, не то чтобы четко и отчетливо, и в те времена меня больше интересовало не создание украинской конституции, а как молодого человека совершенно другие вещи, и те, кто...
Где джинсы можно взять, да?
Ну, на тот момент, да, что-то в этом роде, но... Тяжело сказать, почему столько времени. То есть одни могут сказать, конечно, что попросту ничего не делали, да, другие могут сказать, вот как у нас очень популярно в Украине, что там, где три украинца, там четыре гетьмана, то есть не могли сойтись во многих вещах, а вполне возможно, что довольно-таки серьезно относились к выработке документа такого, как Конституция, и поэтому это заняло определенное время, и много было дебатов по этому вопросу, много было комиссий, которые обсуждали те или иные положения. И насколько я помню, насколько я знаю, что украинская конституция, по крайней мере, по своему изложению, я не говорю сейчас по тому, как ее выполняют, но по своему изложению она является одной из самых лучших в мире.
Конституція України.
Да, да,
неймовірно. Да. Ну, да. Тоді, скажімо так, зрозуміло, чому так багато було витрачено часу на це все. І слава Богу, що все ж таки підписали. Але для тих, хто не розуміє, да, що таке Конституція, наскільки я розумію, що, ну, по-простому, якщо можна передати цей термін, це є основний закон держави певної. Да? В наших реаліях це Україна. Цікаво, що до того, як в нас була проголошена наша власна конституція, ми використовували ще конституцію УРСР, а вже після розпаду, ну і 5 років після того вже зробили свою, тим не менш у кожної країни, в принципі, є ось така конституція.
Да.
І це свого роду закон, за яким повинні жити більшість, ну, точніше, кожен громадянин цієї країни.
Да, всі без ісключення.
Да, да. Я сказав більшість, всі.
Всі без ісключення.
Є права та обов'язки.
Да, да. Это касается и президента, и депутата, и премьер-министра. То есть это не так, как у нас считается, что Конституция только для кого-то, кто внизу. А те, кто наверху или кто каким-то образом поднялся туда, то этот закон им не писан. Нет, так не получится, потому что по определению Конституция является наивысшим законом страны, и Конституции подчиняются даже и президент, и Верховная Рада, и все остальные. Будем всегда об этом помнить.
Так, и не забывать никогда. Добре, ну, давайте теперь перейдемо до преамбули. Так, я так розумію, це перші сторінки, коли ми відкриваємо Конституцію України. Я не думаю, що так часто люди це роблять, якщо тільки не навчаються десь в юридичних спеціалях, ну, в освітах, я маю на увазі, юридично не отримують, там відкривають. Тому що, в принципі, більшість людей їм це не потрібно робити.
Хоча я вважаю, як пастор і як богослов, що кожен громадянин України має дуже добре знати Конституцію. Це основний закон, основні положення. И они касаются лично каждого из украинцев. И более того, многие положения, которые там есть, они взяты и укоренены на самом деле в библейском учении и в библейском мировоззрении. Поэтому настоятельно рекомендую хотя бы раз в год перечитывать от корочки до корочки нашу Конституцию. Знайте свои права и свои обязанности, чтобы отстаивать их. Другое дело, как у нас это сейчас получается, но если мы ничего не будем делать, то, конечно, ничего и меняться в этой стране не будет.
Ми бачимо, що Конституція у нас є 16 розділів, але перед цим є преамбула. Преамбула – це свого роду таке введення,
да.
Те, що передує перед всім цим. Давайте ось якраз таким до цього перейдемо. Що там цікавого ми можемо побачити?
Ну, лично для нас, так як ми ведемо передачу «Страницями Біблії», звісно ж, нам в первую очередь інтересна взаємосвязь Конституції і Бога, Конституції і Біблії. І от якраз в преамбулі ми і знаходимо доволі-таки інтересне вираження, що ми, тобто ті, хто складає цю Конституцію, усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом. Да? То есть я, опять же, напоминаю нам о том, что Конституция – это наивысший документ государства. Конституция – это довольно-таки серьезный документ. Здесь нет дела для просто красного словца, здесь нет места просто для лишних слов и выражений, потому что это не тот документ. И вот поэтому, если записано, что усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, і Богом з великої літери, а не з маленької літери, то нам необхідно тоді пам'ятати, що, несмотря на те, що ми позиціонуємо себе як світське государство, несмотря на те, що, як утверждається, що у нас церковь отделена от государства, тем не менее, это не означает совершенно, что государство, оно создает что-то совершенно новое, какие-то законы, которые не связаны как раз с попередними поколениями, а в эти попередние поколения мы включаем, естественно, и тех, кто передавал как раз христианское мировоззрение в большей или меньшей степени, которое и повлияло на формирование наших законов и наших многих положений, которые есть в Конституции.
Ось дійсно, тут так цікаво написано, що усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями.
Да.
От, і, ну, мені приємно бачити, що, знаєте, в Конституції нашої країни на першому плані є Бог, да? Щоб перед ним, ну, да, потім перед власною совістю, там, поколіннями і тому подібне. Як ви думаєте, навіщо було ось так, ну, я би сказав, категорично, чи не виглядає це таким трішки кичуванням, да, як то кажуть російською мовою, такий ось пафоса нагнат, вписати Бога, і тим паче ми розуміємо, ну, про кого йде мова.
Мені кажется, що, звісно, ті, хто составляв Конституцію, в частності преамбулу, хто взагалі участвував у всьому цьому процесі, у кожного були свої взгляди, своє мировоззрення, з якого він відталкивався, несомненно. Вполне можливо, що були некоторі люди, які сказали, ну, давайте, пусть буде це, да, тому що ми знаходимося в соціально-культурній среді, яка, по суті, є християнською, несмотря на те, що у нас дуже багато формального проявлення християнства, к сожалению, большому. Ну, пусть це буде, да, я не... как бы не отрицая то, что вот такое было отношение, отношение к данному выражению. Более того, мы в Верховной Раде что видим? Мы видим огромное полотно, огромную картину, когда уже принимается Конституция, да, провозглашение независимости Украины, и там также религиозные мотивы явственно представлены именно в нашем культурном контексте. Там Богородица представлена, святые представлены, все это находится под таким вот покровом, да, религиозным. То есть даже в этом произведение, которое находится в здании, где как бы представители народа находятся, уже и в этом все равно показано влияние религии. Но с моей точки зрения это правильно сделано, хотя сейчас некоторые люди, которые вот слишком ратуют за светское управление государством, я не против светского управления государством в нашем контексте, но это ни в коей мере не значит, что мы убираем вообще Бога, да? Вы можете... отделить, я бы сказал так, мы можем отделить церковь от государства, но мы не можем отделить Бога от государства и общества. Потому что если мы уберем полностью Бога от государства и общества, у нас наступит то, что в Библии называется тоху ва боху. Безвидно и пустая или хаос на самом деле. Поэтому мы всегда должны помнить, что за любую конституцию, за любым законом на протяжении всей истории человечества всегда стоит прежде всего Творец, который заложил нам понимание справедливости, что правильно, что неправильно в каждом человеческом существе. Апостол Павел же ведь пишет, что язычники или представители других народов, не Израиля, они ведь по природе законное делают, он говорит. Почему? Потому что закон начертан на скрижалях их сердец. Другими словами, даже человек, казалось бы, который не является христианином или который не следует учению Библии, но тем не менее он может творить то, что мы можем называть правильным, с нашей человеческой точки зрения. Почему? Потому что у него это заложено уже самим Творцом. Это даже может быть у атеистов, это может быть у агностиков, но это всего лишь подтверждать, что Бог есть.
Друзі, це сторінками Біблії на Радіо М. Сьогодні говоримо на таку тему, яка має назву «Конституція і Бог» на честь 25-річчя Дня Конституції України. Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ми щойно прочитали, що в преамбулі до Конституції України є фраза «усвідомлюючи відповідальність перед Богом». А що це дає нам? Я маю на увазі, як українцям, чи несемо ми відповідальність за це? Чи несуть тільки ті люди, які це сказали? Ну, я маю на увазі, коли писали Конституцію.
Как христианин, конечно же, я полностью согласен с этим утверждением, и как гражданин нашей страны, я, конечно же, за то, чтобы это в преамбуле присутствовало. Почему? Потому что мы не будем забывать о том, что с библейской точки зрения, с христианской точки зрения, Конституция — это, конечно же, хорошо в определенном культурно-социальном контексте, да, историческом контексте, как она была принята, вот в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся, современных. Но, друзья мои, опять же, подчеркиваю, что с библейской точки зрения, а именно с истинной точки зрения, как мы считаем, как христиане, над Конституцией есть еще кто-то. Над Конституцией есть Бог. над любым законодательством на земле среди людей находится Бог. Он верховный судья, он верховный законодатель, и он в первую очередь устанавливает те законы, по которым должны существовать человеческие народы и каждый человек по отдельности. И, конечно же, это означает, что мы должны стремиться к тому, и все христиане нашей страны, если они последовательны в своем учении, обладая такими же правами, как и атеисты, и агностики, и представители других религий, в то же самое время на основании своих предпосылок, своего мировоззрения, стремится к тому, чтобы законы в нашем государстве соответствовали мировоззрению христианскому. Да? Поэтому, конечно же, в первую очередь, создавая Конституцию, мы как и рассматривая Конституцию, мы как христиане должны задавать вопрос, согласен ли я с этой Конституцией с точки зрения не просто некого светского мировоззрения, которое у нас сейчас распространено, или гуманизма, или других каких-либо направлений, а соответствует ли Конституция как раз Божьему закону, Божьим ожиданиям, Божьему повелению. И в этом случае мы, конечно же, монархисты, потому что у нас монарх, то есть царь, это Бог, Отец, Сын и Святой Дух.
А якщо хтось говорить, що він не згодний?
Он не согласен именно с нашим утверждением, но вот в этом красота как раз светского государства, в том, что есть такое понятие, что мы не преследуем по религиозному признаку, ну, хотя это тоже довольно-таки интересный момент, потому что сейчас тех людей, которые отстаивают библейские позиции, их как раз вот... скажем так, словесно уже преследуют, да, скажем так, прессуют их. Те, кто ранее считался таким вот бедным, несчастным, гонимым меньшинством, теперь способен как бы очень многих граждан нашей страны, которые выражают тоже свою точку зрения, имеют право это говорить, называют там какими-то ретроградами, да, замшелыми какими-то религиозниками, мракобесами и тому подобного, то есть, ну, понимаете, если мы живем в светском государстве, которое является следствием уже религиозных войн, насилия, которое было, да, у нас в Европе, и вследствие чего и были созданы такие законы светских государств, то мы должны понимать, что христиане также имеют полное право, как и представители тех же самых определенных меньшинств, да, мы тоже имеем полное право, как граждане страны, нам это гарантируется Конституцией, имеем полное право высказывать свою точку зрения. Поэтому мы говорим, что согласно Библии должно быть так, так и так. И теперь, если человек не согласен, он может не соглашаться с этим. Однозначно, мы его не будем убивать, на дыбу отправлять, на костер отправлять и так далее, и тому подобное. Хотя были такие, к сожалению, случаи в истории, но каждый случай, опять же, нужно рассматривать по отдельности, потому что там тоже мифов своих хватает. Ого, дай Боже. И по этой причине мы и говорим, что у вас есть своя точка зрения, у нас есть своя точка зрения, мы со своей точки зрения, пользуясь такими же правами, как у вас, конечно же, будем отстаивать то, что с точки зрения Библии является приемлемым. Поэтому мы, как христиане, имеем полное право, да, также выступать в различных общественных организациях, религиозных организациях и прямо говорить о том, например, что аборт, который узаконен в нашей стране, да, он противоречит целиком и полностью, на 100% учению Библии, воле самого Бога, потому что аборт — это убийство человека, созданного по образу и подобию Божьему.
Тем паче, ще беззахисного.
Совершенно верно.
І, до речі, що цікаво, ну, навіть в Конституції нашої країни прописано те, що у нас немає смертної кари.
Да,
у нас її немає, у нас є довічне ув'язнення, а виходить, що якби нелогічно. Тобто все одно хтось приймає рішення за смерть.
Совершенно верно. И по этой причине практика абортов в абортариях, которая существует на законодательном уровне, она противоречит основным положениям как раз Конституции. Потому что наивысшая ценность, согласно Конституции, это жизнь человека. И получается, например, до 3 месяца в утробе матери это как бы не человек, и проходит сколько? Там 1 секунда, отсчитывают, что это уже 3 месяца и 1 секунда или 1 час, это уже, о чудо, это уже появляется человек. То есть мы можем видеть в этом даже какую-то определенную нелогичность. И поэтому у нас на самом деле существует самое настоящее Голокост по возрастному признаку. Угу. До такого возраста тебя могут убить, и у тебя нет никаких совершенно прав, но буквально на следующий день у тебя уже есть права, и уже могут преследовать тогда тех, кто может тебя уничтожить. То есть вот я как раз показываю один из примеров, что происходит, и как это не стыкуется практика с самой Конституцией и с более обширным библейским мировоззрением.
Це насправді дуже цікаво, друзі. Ми говоримо про такі серйозні речі. А це тому, що в ефірі програма «Сторінками Біблії». Сьогодні ми говоримо про Конституцію, як Конституція пов'язана з Біблією та з Богом, і про це детальніше у нашій програмі. Але якщо у вас є якісь запитання, ви хочете почути на них відповіді, які пов'язані з нашою сьогоднішньою темою, або не дуже проте пов'язані з Біблією або Богом, ви можете нам писати, друзі. Це можна зробити, написавши на наш Viber та Telegram 099-228-2808, а також телефонуйте до нашої студії 0800 30 14 13. Нагадуємо про наш мобільний додаток Радіо М і коментуйте під нашими прямими ефірами у Facebook і YouTube. Друзі, це «Сторінками Біблії» на Радіо М. Побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М, підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М – завжди поруч. Нам пишуть, вітаємо вас, Чернівці, з вами Віталій Ляшок. Віталій, дякуємо вам за вашу підтримку, і ми також з вами, і якщо ви маєте якісь запитання, можете ставити, а також, якщо ви ще не долучилися, нагадуємо вам, що ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. Усі наші друзі, які слухають нас на FM-хвилях по всій Україні, вам величезне вітання і вітаємо вас зі святом Дня Конституції України. Ми продовжимо. Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка, от я побачу таку цікаву закономірність, що ті країни, в яких є, як правило, це такі християнські країни, да, класичні.
Скажімо так, з натяжкою християнські, да, тобто під влиянням християнства.
Оце правильна термінологія, так, ви праві, що під впливом християнства. Ну, як правило, ми бачимо певний такий успіх, да, і в їх конституції, ну, візьмемо класичний приклад, це Сполучені Штати, теж досить часто можна побачити те, що вони згадують слово «Бог» і ставлять його, ну, не на останнє місце навіть у своїй конституції. Ну, от чому така закономірність? Як ви гадаєте, і чому такий взагалі вплив?
Конечно, существует масса факторов, и об этом могут сказать больше квалифицированные историки религии, и особенно периода поздних средних веков и начала нового времени. Но вот как раз на основании того, что мне известно, немаловажным фактором в данном случае является, опять же, религиозный фактор, который мы не можем сбрасывать со счетов. Да и многие серьезные исследователи, в том числе и которые позиционируют себя по мировоззрению как атеисты, и как агностики, тем не менее, соглашаются, что данный фактор действительно довольно-таки был серьезным, формирующим, основополагающим, скажем так, для создания Конституции Соединенных Штатов Америки. Вы не забывайте, что кто заселял территории Америки, кто был движущей силой в основном, да, о которых нам известно, это были многие люди, которые спасались бегством из-за религиозных преследований, как в Европе, так и на острове, который известен нам как Объединенное Королевство или Великобритания. Да? И мы знаем, что это началось еще в период реформации, это 16-е столетие, в 2017 году мы как раз на государственном уровне, друзья, я напоминаю, праздновали 500-летие реформации. Кто не помнит об этом, пожалуйста, еще продаются даже монеты памятные, изданные нашим Национальным банком Украины, посвященные этой теме. У меня их несколько еще есть, я их специально приобрел для себя, и вам рекомендую. Но больше рекомендую, конечно же, прочитать несколько серьезных работ по реформации на данную тему. И вот как раз вы увидите, что люди, которые не соглашались с деспотизмом, который был на тот период очень серьезным деспотизмом и злоупотреблением власти со стороны Папы Римского в Западной католической церкви, они, опять же, начали говорить о том, что Папа Римский, он не самый главный. Да, и что Папа Римский не является посредником между Богом и людьми, да, что Папа Римский не может раздавать, кому хочет благодать, а спасение только во Христе оказывается, но спасение по благодати, спасение безвозмездное от Бога, спасение, которым мы читаем в Библии, а не просто о том, что нам вот рассказывают, да, и у нас даже нет доступа большому количеству людей к Библии.
Ну так, только за певные кошты.
Да, совершенно верно. Процветало, например, то период Симония. Симония — это продажа церковных должностей за определенную сумму денег. Процветало, очень высокий был уровень коррупции, покрывались очень многие злоупотребления, которые там были. Многие епископы, архиепископы, они с детства получали либо в наследство, либо покупали должности в неких соборах. И откуда они просто получали хорошие барыши и вели довольно-таки роскошный, разнузданный и аморальный образ жизни, который но никак не говорил о том, что вот эти люди, они являются слугами, да, слугами людей от Иисуса Христа.
И який, як заповідував Ісус Христос, мити ноги учням.
Конечно, да. То есть это совершенно было, это было падение, ну, очень серьезное, судя по отзывам современников, которые писали о состоянии дел в Римской церкви. В частности, рекомендую «Наставление в христианской вере» Жана Кальвина прочитать. Это просто-напросто считается классикой жанра в христианском мире. И обязательно прочитайте послание Жана Кальвина кардиналу Садолета. Вот это произведение, оно есть на русском языке. Перевела его замечательная переводчица с Киева, Наталья. Вот за что ей большое спасибо. Так вот, там он также описывает все эти злоупотребления. Более того, вот, говорится об одном архиепископе, что он два раза был в соборе, которому он должен был служить. В первый раз, когда его рукополагали на архиепископское служение, а второй раз, когда его уже отпевали вот, в этом соборе. Да? И к чему я все это веду? К тому, что вот люди видели, христиане простые, искренне видели, что много есть злоупотребления при такой вертикали власти, да, когда ну, вот так все это происходит. Поэтому начали предлагать альтернативные модели управления церковью. Кстати, это моя тема. Вот, есть книга «Богословие реформации», изданная в 2017 году. Вот как раз моя статья, глава, как раз посвящена именно реформации церковного служения.
Где можно это взять, и продавать, Сергей Миколаевич?
Это очень хороший вопрос. Есть издательство «Евангелие реформации» из Минска. Минску привет, Беларусь, мы с вами. Хай живая Беларусь, если под Богом ходите. Вот, спасибо вам большое за то, что вы делаете. И вот как раз эти люди начали говорить, что, оказывается, нам необходима другая модель, чтобы такие, как Папа Римский, архиепископы, епископы, вся эта вертикаль власти не злоупотребляла своей властью. Нужна какая-то система, которая помогала бы сдерживать, да, вот как раз эти злоупотребления властные, которые существуют. Поэтому начало развиваться то, что стало нам известно как пресвитерианская форма правления. То есть, когда пресвитеры, они руководят церковью, это рассредоточение было власти, чтобы не сосредотачивалось на одном человеке. Они очень сильно опеклись в этом отношении, да, в то время, поэтому очень скрупулезно к этому относились. И вот как раз это пресвитерианская форма правления, и они начали создавать даже то, что называлось пресвитерианской конституцией церкви. Это еще, конечно, не то, к чему мы привыкли, мы должны помнить об этом, но что-то было похожее. И вот как раз вот, вот эти механизмы и вот эти документы церковные с реформатской среды, они как раз и перешли потом через этих людей, которые бежали от религиозных преследований, на то, что нам сейчас известно как США, и они начали это имплементировать уже в руководстве там, что в конечном итоге начало выливаться то, что нам известно как Конституция и США. То есть вот таким образом это имеет непосредственные религиозные корни, протестантские корни, я еще подчеркиваю, И которые показывают, что далеко не все было взято просто где-то с далеких Афин, потому что демократия в Афинах, друзья мои, это не та демократия, к которой вы сейчас привыкли. Если бы вы попали в демократию в то время в Афинах, вы сказали бы, а где демократия? Ау, где демократия? Я не вижу. Вот.
А то, в чем была видминесть сегодняшней?
Дело в том, что демократия в то время, она была ограничена только определенным количеством людей. Да? Это были мужчины, это были свободные мужчины, все остальные как бы к этому не касались, и там тоже было достаточно своих таких вот нюансов, которые бы поражали современного человека. Поэтому то, что нам сейчас известно в большей мере как демократия, или я бы сказал, республиканская форма правления, да, потому что республиканская форма правления, она больше сосредотачивает внимание на власть конституции, в то время как демократия, она более обширное понятие, когда власть демоса народа, и когда как бы большинство может голосовать и тогда принимать определенные решения. Поэтому это в большей степени взято все-таки уже с протестантизма, да, вот с протестантского движения. Другое дело, что понятно, мы можем сказать, что многие страны сейчас не протестантские по духу, они культурно-протестантские, да, как у нас православие, это культурное явление, социальное явление в большей степени. Но я бы сказал так, что западный мир, особенно тот, который формировался не в последнюю очередь под влиянием протестантского учения, он похож, знаете, на такой вот поезд, который еще едет. Он еще едет, по рельсам едет, но двигатель у него уже отключен, потому что все-таки отказывается от своих корней, от библейского понимания, и это, я боюсь, приведет к очень плачевным результатам.
Як вигадаєте, що, ну, можна сказати, що основою для створення держав таких, да, з європейським баченням, які сьогодні процвітаючі, основа їх створення була пов'язана з, ну, скажімо так, на релігійній основі. Да.
Я ще скажу так, Ігор, от пусть мене зараз послухають дуже внимательно. Друзі мої, це дуже важливий момент. Ще не було ніколи ні одного общества, которая бы создала с нуля, с табула раса, с чистого листа, какое-то общество, которое сугубо функционирует по эволюционистско-атеистическим принципам. Угу. Это невозможно, потому что сколько знает себя человечество, столько оно формирует законы, будь это христианство, будь это даже древние языческие религии.
Але, перепрошую, як же, наприклад, Радянський Союз, який вважав, ну, атеїзм і висловлення Микити Сергійовича Хрущова, який сказав, що полетіли в космос, але там ми були, Бога немає.
Я сразу вспоминаю вот то, что мы говорили в детстве, когда нам было по 3-4 года, мы говорили муха-повторюха, муха-повторюха. Так вот, в данном отношении это хорошо применимо к Советскому Союзу, потому что, по сути, кодекс коммуниста, да, многие постановления, которые были, это, по сути, просто-напросто содрано с христианского учения.
Цикаво.
Они могут сказать, что нет, на самом деле это взято из гуманизма, но, друзья мои, откуда взят гуманизм? Гуманизм, по сути, ничего своего не произвел. Гуманизм использовал тот багаж, те наработки, которые уже были в западном мире, они дышали ими, и которые появились именно благодаря христианскому учению. Многие об этом даже не задумываются, принимают это как само собой разумеющееся. Многие говорят, нет, на самом деле у нас была Римская империя сначала, она была языческая, да, она была языческая, но она была глубоко религиозная. Это не христианская была религия, но мы знаем, что Бог действует через разные религии, чтобы поддерживать порядок хоть какой-то в обществе, и поэтому это могут быть представители другой религии, но тем не менее у него Богом заложено определенное понимание добра и зла. Это то, что мы видели в Римской империи. Христианство трансформировало Римскую империю, преобразовало ее, друзья мои. И те вещи, которые были в Римской империи, в языческой, вас бы они поразили. И многие вещи, которые мы сейчас принимаем как само собой разумеющиеся, таковыми не были в Римской империи. Что делали христиане, ранние христиане, в Римской империи, в частности, в Риме. Ну, ходили по свалкам, забирали деток, маленьких младенцев, которые просто-напросто вибрасували. Це було совершенно нормально.
Ну, і в принципі, ми бачимо, що навіть ті самі знущання, да, з перших християн, які ми бачимо,
да,
ті самі розп'яття Ісуса Христа і вже, ну, далі і далі ми бачимо, як всі учні Ісуса, вони померли мучницькими смертями.
Да, і, ну, більше того, допустим, та же саме дитяча проституція була дуже сильно розпространена, коли, допустим, якщо не... отець мав повне право убити дівчинку. Ну, она не нравилась ему. Зачем ему еще лишний рост? Пацана еще что-то можно, да, сделать какую-то. Ну, или мог продать ее, да, или мог просто выменять на что-то, или просто выбросить на свалку. И там же были не только христиане, там были представители борделей, и представители были также гильдии гладиаторов, да, или владельцев гладиаторов, вот, которые собирали мальчиков и девочек, а кого-то в цирк отправляли с уродствами какие-то. Девочек, что, они их сразу отправляли вот в эти публичные дома, где-то средний возраст жизни их был 14-16 лет, вот они работали на износ. Многие люди об этом не знают и поражаются, да, говорят, это неправильно. А почему неправильно, друзья мои? Вы уже просто впитали уже христианское мировоззрение, но вы уже об этом не помните, не осознаете. На самом деле, те же самые многие моменты, гладиаторские игры кем были отменены? Они были отменены именно под влиянием христианских священников. И не забывайте об этом также. И вот такой перечень можно перечислять. Поэтому, смотрите, я уже говорил, что вся западная цивилизация в том виде, которая нам сейчас еще известна, вот эти по основным параметрам, она была сформирована, по сути, великим мыслителем христианским, Аврелием Августином, да, также не забывайте об этом. И все эти наработки уже были взяты светским гуманизмом, представлены вот уже как бы без Бога или, ну, может быть, он есть, но это не имеет значения, мы как люди способны сами все это создавать. А товарищи коммунисты Советского Союза, они все это взяли, создали свою систему, которая, по сути, не их. Она просто-напросто повторение или модификация христианства. Поэтому ничего, по сути, нового они не создали.
Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Друзі, це «Сторінками Біблії». Говоримо сьогодні на тему «Конституція і Бог». До чого? До Конституції України Бог. Це у нас така тема на честь 25-ї річниці Конституції України. І цікаво, дійшли ми до такого висновку, що без Бога у кожній державі буде падіння свого роду. Або знищення.
Їх попросту не буде. Якщо Бог вот, гіпотетично прекратить своє существування, взагалі нічого не буде. Ми повинні раз і навсегда запомнити, що цілком і повністю все, що у нас є в мирозданні, фізичні закони, нравственные законы. Все это исходит именно от одного источника. От Бога Отца и Сына и Святого Духа. Это, друзья мои, аксиома, которую мы наконец-то должны принять и осознавать. Потому что отхождение от Божьих законов на государственном уровне может приводить к ужасающим, друзья мои, последствиям. Не забывайте об этом. Я сейчас не занимаюсь какой-то, знаете, низменной манипуляцией, гнилой такой вот, да, чтобы просто настращать людей. Посмотрите на историю конца 19-го, начала 20-го столетия, когда целое общество, целое государство начали создавать идеологии, в основе которой Бога по сути не было.
Але при цьому 20-е сторіччя – це найкривавіше сторіччя в історії людства.
О чем мы говорим?
Дві світові війни і багато-багато різних речей.
Там, где атеисты, по сути, те же самые коммунисты в Советском Союзе или в Китае во времена культурной революции, когда они дорывались до власти, когда они начали использовать, по сути, не полностью, но хотя бы немного, как раз эволюционистское учение, дарвинизм социальный, который мы можно назвать, да, когда выживает самый приспосабливаемый, для того, чтобы твой класс выжил, ты должен просто-напросто уничтожить класс-гегемон и стать самим гегемоном, то есть вот такой вот, по сути, социальный дарвинизм, который мы можем представить, то мы можем увидеть миллионы жертв, а почему бы и нет? А Бога никакого нет, а все условно, Да, тот, кто дорвался до власти, он тогда должен уничтожать всех остальных, чтобы удержаться на плаву. Поэтому мы видим миллионы жертв на территории бывшей Российской империи, да, потом в Советском Союзе, что произошло, нацистская Германия, мы видим ужасы Голокоста, мы видим Китай, мы видим красных кхмеров. Там, где ступала везде нога вот этой красной чумы, коричневой чумы, мы можем увидеть последствия для миллионов, миллионов, миллионов людей, которые идут и сейчас. И сейчас эти отголоски есть. И когда нам говорят, тыкают пальцем, что «а посмотрите на этих христиан, на крестовые походы или там на религиозные войны», мы признаем, что многие эти вещи совершались людьми, которые назывались христианами, но не были таковыми. Это две большие разницы – Христос и те, кто называет себя так или использует христианство для своих целей. Но даже если мы примем этого внимание, все жертвы религиозных войн в Европе, которые были, если мы говорим только о христианстве, это лишь мизерный процент от того, что было только в Советском Союзе среди жертв миллионов людей.
Угу. Я зрозумів. Я з вами в цьому плані абсолютно згоден, і тут, в принципі, навіть немає таких заперечень, але є цікавий факт в тому, що якщо ми візьмемо сьогодні більшість таких країн, які існують, які колись будувалися на принципах, але сьогодні щось змінюється, ну, наприклад, візьмемо Німеччину, да, або ті ж самі Сполучені Штати, Францію, країни Скандинавії, ми бачимо, що більшість цих країн, ну, є великий фактор атеїзму, да? Більшість людей себе називають атеїстами, або вірять просто в якусь таку силу. І ми бачимо все одно, навіть при цьому, що люди себе не ототожнюють з Богом, вони живуть досить так непогано. Економічно, соціально, вони захищені, начебто у них так все добре. В чому такий парадокс, що ті країни, які колись ставили Бога на перше місце, сьогодні вони вже його ставлять на друге, на перше, ми бачимо, ставлять все ж таки людину, її права, да, що більше да. Те, що до людини. І, в принципі, почувають вони себе досить так непогано. Ну, і не дарма кожен, мені здається, другий українець, якщо його запитати, чи хочеш ти переїхати в одну з тих країн, які я щойно перерахував, вони залюбки переїхали.
Я би сказав так. Во-первых, ничего нет нового под солнцем. Вот то, что сейчас происходит в скандинавских странах, или в той же самой Германии, как мы уже говорили, это то, что произошло с блудным сыном. Вот они как раз еще имеют наследство отца. Наследство христианского мировоззрения. Наработок сотен столетий. Того, как Дух Святой действовал в разных областях на основании учения Священного Писания. И еще этого наследства достаточно. Еще запас жирка достаточный. Они еще его тратят. Но, как я уже упоминал в этой передаче, что современное вот такое общество, оно похоже на поезд, который еще движется по инерции, но двигатель уже выключен. И рано или поздно этот поезд остановится. Не забывайте, что ничего нового под солнцем нету. Ведь о таком состоянии предупреждал Бог через пророка, да будет благословенно имя его, Моисея, в книге Второзакония. Это за тысячи лет до наших времен писалось. Там было предупреждение: смотри, Израиль, когда ты войдешь в землю, в которой течет молоко и мед, все изобилие, которое Бог твой, Господь, дает тебе, и когда Он благословит себя всеми благословениями, которые только можно представить, и когда ты будешь пользоваться этим, и слава твоя пронесется по всему лицу земли, смотри, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего. У тебя всегда есть опасность зажраться. И вот то это происходило с Израилем, это происходило в течение столетий со многими народами, когда мы, получая все от Бога, считали, что это в конечном итоге наше. Мы тогда его не ценим. И нам кажется, что мы самодостаточны. Но, друзья мои, это же иллюзия. И иллюзия преступная. Это иллюзия, в которой находился блудный сын. И как же ужасно было протрезветь и увидеть реальность, но увидеть реальность уже в свином хлеву, да, когда он вынужден был уже до такого состояния унизиться. Не допусти, Господь, чтобы это происходило с нашей жизнью, потому что, друзья мои, Бог поругаем не бывает, не нужно так шутить с Ним, потому что мы сами ввергаем себя в такое состояние, отсекая себя от источника жизни. Дело в том, что космонавт, который выходит в открытый космос и, ну, допустим, прекратить доступ к кислороду, да, из кислородного этого баллона, или как он называется, он еще немножко будет жить, да, потому что у него будет еще там какое-то определенное количество кислорода, но в конечном итоге он погибнет. То же самое касается отдельно взятого человека, общества, государства и человечества.
Дякую вам, Сергій Миколаївич. Я пропоную, щоб на цій ноті, такі, щоб замислитися трохи, ми завершили нашу програму, але також я думаю, що, знаєте, це не все втрачено, якщо так можна сказати.
Надежда є, друзі мої, от на цьому би я хотів.
Ось, давайте, да, ось, а в чому полягає ця надія?
Надежда заключается в том, друзья, что Бог, несмотря на то, что мы отвернулись от Него, Он действует как любящий отец. И смотрите, как блудный сын, он сказал, что я согрешил против неба и земли, пойду к отцу своему, да, и хочу покаяться перед ним. Не мог даже поднять головы. Мы можем видеть, что Бог в лице Иисуса Христа, Спасителя мира, Он с открытыми объятиями ждет каждого. Поэтому надежда есть как для отдельных людей, для семей и даже для целых народов. Поэтому Господь Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». И второй момент. Есть такие слова в книге Откровения, последняя книга Библии, где говорится, что люди этой грешной системы мира будут воевать против Агнца, против Иисуса Христа, но, пишет Иоанн, Агнец победит их. И те, кто с ним, они избранные, призванные и благословенные.
На цьому на сьогодні все, друзі. Ми вітаємо вас із Днем Конституції України. Нехай Бог благословить кожного з нас і всю нашу країну. З вами був пастор Реформатської церкви «Благодать», теолог Сергій Миколаївич Накул і ваш покірний слуга, ведучий Ігор Серда. Всім до побачення. Боже слово під іншим кутом. В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом.
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.